Джина Риццы.
Шоссе обреченных. Глава 1. Тотальная меланхолия. Эпиграф. Как бегство от себя может превратиться в спасение от смертельной опасности. Небо представляло собой одну сплошную тучу свинцово-серого оттенка, нависшую над многомиллионным Нью-Грейс. Осталось еще к депрессивному небу добавить унылую серую палитру зданий из бетона, металла и стекла, а также загазованность от выхлопов автомобилей вкупе с промышленным дымом, тянувшимся от заводских труб с окраин. И все это запросто начинало давить на психику, угнетать настроение любого человека, у которого и так хватало проблем в семье, на работе, в бизнесе, а в совокупности с общей картиной города и непогодой заставляло впасть в апатию. В такие моменты не обойтись без поддержки извне, и порой даже достаточно, чтобы тебя выслушали или произнесли банальные дежурные фразы «Привет! Как дела? Как ты?» А еще лучше, если собеседник делился собственными проблемами с тобой, и вот тогда от этого становилось чуточку легче. Появлялось понимание, что проблемы есть у каждого. Неизбежная осенняя хандра, потребность в человеческом обществе, а также отвращение к самой себе, именно эти обстоятельства привели меня в группу психологической помощи «Луч надежды». Расположенные в просторном светлом зале на 5-м этаже 9-этажного кирпичного здания в деловом центре Нью-Грейс. Из зала через большие панорамные окна можно было увидеть немногое: улицу с электрическими проводами, светофорами. Большие цветные светящиеся с бегущими строками рекламные билборды Panasonic, Стиморол и Victoria's Secret с уже не премьерным показом купальников ушедшего сезона, как ни странно звучало бы. Но как же хорошо, что придумали рекламу, порой она радовала глаз и поднимала настроение своими красками и энергичностью. Поток преимущественно желтых автомобилей такси с большими коробами на крышах, серые и коричневые фасады небоскребов, закрывавших собой абсолютно все пространство настолько, что невозможно было увидеть даже небо. Луч надежды посреди этой урбанистической серости представлял собой некий оазис, светлое место для ожидания чего-то лучшего в жизни с белыми стенами зала и искусственным освещением, заменявшим собой солнце, потому что, несмотря на почти предобеденное время, на улице господствовали хмурые сумерки. В центре зала, на паркетном полу, по кругу, вместе с другими людьми разного возраста, во главе с женщиной-психологом, с кудрявыми каштановыми волосами и в очках на черной пластмассовой оправе, сидела и я. У каждого из нас было свое кресло в виде удобного мягкого мешка, эдакое создание домашней уютной обстановки. Странное, однако, совпадение, подумала я и успела сосчитать. Нас сидело здесь ровно 13 человек вместе с психологом. 13. Мистическое число, которое ассоциируется с дьяволом, изучала я молчаливо всех, а мысли вторили свое. Все это очень кстати, особенно если учесть, что я находилась в кругу не самых, может быть, уравновешенных личностей. Мало ли, что у них там на уме и что их всех сюда привело. Но мне это как раз-таки и предстояло выяснить. Услышать историю каждого, а заодно и рассказать о своем, о наболевшем. По часовой стрелке, под ободрение психолога, присутствующие друг за другом делились своими проблемами, рассказывали искренние чувствительные истории. Мне становилось чуточку теплее, я никогда ранее не была в подобных сообществах, и для меня группа в целом выглядела как меланхолично-флегматичный кружок, потерявший интерес к жизни, погруженный в собственные неприступные раздумья, с блестящими печальными глазами, ленивыми движениями тела и тусклыми цветами одежды. Да, даже то, в чем они были одеты, было отражением их внутреннего мира, такого же унылого и скучного, как серый поношенный джемпер. За исключением одной особы, внешний облик которой ярко контрастировал с остальными. Она сидела в кресле-мешке напротив меня, и одета была не просто ярко, а вызывающе. На ней был розовый топ, оголяющий пупок, с рисунком мультяшного Багза Банни. Короткие рукава топа закрывали плечи, а Банни весело улыбался во весь рот, выставив два больших передних белых зуба, источая таким образом позитив, как и она. Его хитрый взгляд был устремлен ниже и как будто говорил всем окружающим, что, мол, смотрите, моя хозяйка даже в такую непогоду и даже в таком обществе может натянуть на себя тонкие колготки в клеточку и короткую джинсовую юбочку.